Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Лазарь Каганович. Ну, из всех, наверное, самых знаковых фигур сталинской эпохи нет никого более любимого для пропаганды. Я имею в виду с точки зрения русской миграции или с точки зрения Третьего Рейха. Редкая вообще статья не сопровождалась карикатурой на Лазарь Моисеевич Каганович. Вообще, надо сказать, что он идеальный типаж для теории «масонский заговор», который погубил великую, единую, неделимую Россию, страну, где были молочные реки, кисельные берега. Это именно его завидным постоянством и, что самое интересное, до сих пор называют тайным кардиналом советской власти, который, ну, разумеется, манипулировал товарищем Сталином и питался исключительно кровью христианских младенцев. Ну, едва ли мне стоит объяснять, почему это определение не имеет ничего общего с реальной биографией Лазаря Кагановича. Интереснее всего то, что вот эта самая реальная биография не была секретом даже еще в эпоху перестройки, когда появились первые книги, подробно освещающие роль сподвижников Сталина в тех очень непростых событиях. Но надо сказать, что ни одна из этих книг популярной так и не стала. Потому что гораздо проще рассуждать о том, что вот есть тайный кардинал, который сплел широко разветвленный заговор, сам остался за кулисами событий, всех пережил, ни в чем не раскаялся, и, соответственно, вот он, главный виновник того, что происходило. Удивительно, проходят годы, публикуются десятки, сотни, да, наверное, тысячи архивных документов, но при этом принципиально проще не становится. Биография реального Кагановича никого не интересует. Всем интересно узнать, был или не был заговор с его участием. Управлял или нет он деятельностью Сталина. Вообще, какова его роль в этих во всех событиях. Ну, имеется в виду, конечно, 30-е годы. Ну, давайте хотя бы кратко пробежимся по реперным точкам. Каганович вступает в партию большевиков в 1911 году. Через 3 года уже член Киевского комитета. До революции он активнейшим образом ведет агитацию, формирует среди сапожников и людей, которые примыкали к этому социальному кругу, большевистские ячейки. Февраль 1917 года. Современный Донецк тогда назывался Юзовка. И именно там Каганович становится руководителем местного комитета партии и даже занимает пост заместителя председателя Юзовского совета рабочих депутатов, что весьма и весьма не слабо. Стоит ли удивляться, что в октябре 1917 года именно Каганович возглавляет вооруженное восстание большевиков, ну, правда, уже не в Юзовке, а в Гомеле, которое завершается успехом. И в декабре того же 1917 года он становится делегатом 3-го Всероссийского съезда Советов и попадает в состав ЦИК РСФСР. С этого момента он начинает работать в Петрограде. Партийная карьера Кагановича стремительна. Уже в 1920 году, побывав на фронтах гражданской войны, он отправляется в Туркестан, где сразу становится членом Республиканского партийного центрального комитета. И уже после этого, в 1924 году, после смерти Ленина, Каганович становится секретарем Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. До того момента единственным и неоспоримым лидером русских марксистов, русских большевиков, русских коммунистов, здесь как угодно можно называть, был, разумеется, Владимир Ильич Ленин. Именно его смерть послужила стартом для начала такой широкой и разветвленной внутрипартийной дискуссии, которая на самом деле, конечно, никакой дискуссии не была, а являлась самой, что ни на есть, настоящей внутрипартийной борьбой, которая шла, собственно, за власть сначала внутри партии и потом, разумеется, опосредованно за власть в стране. Каганович сделал свой выбор один раз И вплоть до конца своей жизни, а умер он в 1991 году, внимание. Так вот, Каганович своему выбору никогда не изменял. Он входит в команду Сталина. Именно Иосиф Виссарионович рекомендует Кагановича на пост лидера коммунистов Украины. Этот пост Каганович сохранит за собой 3 года. И его деятельность, давайте скажем честно, должна восприниматься весьма и весьма противоречиво. С одной стороны, это именно тот человек, который способствовал развитию украинской культуры, боролся с ликвидацией безграмотности, решал вопросы активного промышленного роста Украины. Ну, то есть, в принципе, занимался ровно всем тем, чего нынче на Украине категорически не популярно и что хотят декоммунизировать любой ценой. Но, с другой стороны, что такое Каганович на тот момент? Это безжалостная борьба с любой оппозицией. Причем не просто с какими-нибудь там украинскими националистами, чья численность была крайне малочисленная, а вообще с любым человеком, кто занимал какую-то иную точку зрения на ряд ключевых вопросов. Но особенно, конечно, доставалось коммунистам, потому что Лазарь Каганович с них спрашивал втройне. Поэтому глава украинского совнаркома Чубарь, нарком просвещения Шумский и многие другие постоянно попадали под разгромную критику Кагановича со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вплоть до момента, пока его не перевели обратно в Москву. Многие тогда на Украине думали, что Кагановича убрали, потому что недовольны его работой. И в дальнейшем никакого роста этот человек в партийных структурах не получит. Это абсолютная ерунда. Сталин был весьма и весьма доволен деятельностью Кагановича. И давайте последим внимательно за его карьерой. 1930 год. Каганович возглавляет Московский областной, а потом Московский городской комитет партии. То есть, выражаясь современной терминологией, это мэр города. Полновластный хозяин. Параллельно, будучи членом Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Каганович занимается вопросами коллективизации, ну и вообще жизнью тружеников села. Именно Каганович отвечал за план реконструкции Москвы. Многие до сих пор делают страшную ошибку. Они считают, что взрыв храма Христа Спасителя – это вот непосредственно дело рук Кагановича. Мне даже доводилось читать в некоторых радикальных, ну, близких к «Черной сотне» газетам о том, что Каганович чуть ли не лично взрывал этот храм, при этом пританцовывая говорил, что сейчас мы задерем подол матушки России. Это все чушь собачья. Ну, во-первых, к подрывному делу Каганович не имел никакого отношения. Во-вторых, это вовсе не прерогатива члена Политбюро ЦК ВКПБ заниматься взрывами домов или храмов. Для этого существовали другие люди. В-третьих, сам Каганович в одном из интервью уже в конце 80-х годов достаточно популярно ответил на этот вопрос. Он сказал, что он-то лично был сторонником строительства Дворца Советов вовсе не на месте храма Христа Спасителя, который не нужно было взрывать. Он лоббировал Воробьевы горы. А, собственно говоря, к идее вообще сноса собора, который был построен в честь столетия Отечественной войны 1812 года, вообще относился резко отрицательно. Но помимо вот этой вот исторической такой коллизии, имел отношение Каганович к взрывам или не имел, существует другой непреложный факт, который знают абсолютно во всем мире. Я имею в виду, конечно, московский метрополитен. Мало кто сегодня знает, но именно московский метрополитен был назван именем Лазаря Кагановича. Вовсе не Ленина и вовсе не Сталина. То есть руководство страны невероятно высоко оценило вклад Кагановича в эту во всю историю. Он лично непосредственно руководил стройкой. Это, пожалуй, наверное, самая была бы заслуженная память этому человеку, если бы не то, что произойдет потом. Я имею в виду, разумеется, политические репрессии конца 30-х годов, ну конкретно 1937-1938 года. Разумеется, что Лазарь Каганович имел самое непосредственное отношение к этим всем событиям. Он входил лично в число тех руководителей страны, которые визировали так называемые расстрельные списки. Именно он выступал, в том числе, за применение самых жестких мер по отношению к врагам народа и лично товарища Сталина. Интересно, что как сам Каганович оценивал то, что происходило. В одном из интервью, опять же, в конце 80-х годов, он скажет: Да, пересолили, думали, что врагов больше, чем их было на самом деле. Я никогда не выступал против решений партии по этому вопросу. Ошибки были не только у Сталина, но и у всего руководства. Сейчас легко судить, когда нет нужды в твердой руке и в борьбе, и в жестокости. Я обращаю внимание очень многих людей на то, что сам Каганович стал, в общем, жертвой политических репрессий. Его старший брат, который был наркомом авиационной промышленности, покончил с собой после того, как получил обвинение в шпионской и контрреволюционной деятельности. Нет, на самого Кагановича репрессии не оказали никакого влияния. Он к тому моменту уже был наркомом путей сообщения и занимал этот пост с незначительными перерывами вплоть до 1944 года. Вообще, надо сказать, что сама по себе вот эта должность народного комиссара путей сообщения, если выражаться таким очень простым языком, это скоростной и безостановочный лифт в расстрельный подвал. Почему? На наших глазах, если мы смотрим ретроспективно, происходит гигантский рост промышленности. Обеспечивает все это железнодорожный транспорт. Ну, самолет тогда такого хождения еще не имели. Соответственно, любые перебои, любые недочеты, это уже клеймо на биографии. Но надо сказать, что Каганович блестяще справился с возложенной на себя задачей. Сам работая по там, 12-15 часов в день, он того же требовал от подчиненных. Поэтому те награды, которые он получил, ну, например, орден Трудового Красного Знамени за перевыполнение плана перевозок железнодорожных, не должны ни у кого вызывать удивления. Каганович вполне это все заслужил. Опять же, каторжным трудом. Именно он создавал ту самую детскую железную дорогу в Кратово. Кстати, она функционирует и поныне. Именно он руководил железнодорожным транспортом в годы Великой Отечественной войны. Да, мне всегда могут сказать, в 1942 году он снят с должности, потому что не справлялся. Но давайте посмотрим на этот факт более пристально. И тогда мы увидим, что решение это было, конечно, скорее эмоциональным, потому что Каганович в свойственной себе манере функционирование железных дорог в эпоху Великой Отечественной войны обеспечил. Другой вопрос, что, конечно, тогда подкачали средства ПВО и вообще защиты железнодорожного полотна. Нес ли за это ответственность Каганович? Ну, как, наверное, народный комиссар путей сообщения, вне всякого сомнения. Но эту ответственность необходимо разделить. Но при этом давайте вспомним, что в том же самом 1942 году Каганович становится членом военного совета Северо-Кавказского фронта. И в том же самом 1942 году командный пункт, на котором он находился, попадает под бомбежку. Погибнет несколько высших офицеров. Но сам Каганович получит всего лишь ранение в руку. И потом, те люди, которые критикуют его за те перебои, которые действительно были в 1942 году, почему-то забывают, что уже спустя год Каганович получает высшую награду Советского Союза – звание Герой социалистического труда. Но если он был такой никчемный, ничего не способный делать ко столом, каким образом железнодорожный транспорт настолько хорошо работал? Нет, не надо мне только ради бога рассказывать о том, что поскольку все боялись товарища Сталина, то все происходило само по себе, и вообще никто из наркомов никакого касательства к этому делу не имел. Не расписывайтесь, пожалуйста, в собственной малограмотности. Ну, надо признать честно, что Великая Отечественная война, по сути, это пик карьеры Кагановича. После этого уже начинается спад. Да, с одной стороны, он до сих пор будет пребывать в числе высших советских руководителей. Но давайте не будем отрицать, что его влияние все время падает. Сталин понимал, что нужно постепенно готовиться передавать власть своим преемникам. И среди них он выделял новое поколение. То есть не те люди, которые были в Политбюро в 30-х годах, а те, кто придет уже после Великой Отечественной войны и, самое главное, в первые годы уже 50-х, что называется. Но Сталин свои планы в полном объеме реализовать не успел. Внезапная смерть в 1953 году перечеркнула ту реформу, которая готовилась. Каганович испытывает сразу после этого последний взлет. Он поддерживает Маленкова и Хрущева, которые плетут заговор против Берии, и занимает должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Лично курирует сразу несколько министерств и ведомств. Но так продолжалось недолго. 1957 год. Новый виток внутрипартийной дискуссии, ну, как мы с вами сами понимаем, это никакая не дискуссия, а борьба, ставит финальную жирную точку в долгой и непростой карьере Лазаря Кагановича. У него действительно были весьма и весьма непростые отношения с Хрущевым еще там середины 30-х годов. И он, конечно, примыкает к группировке Молотова и Маленкова. Она так потом и получит название «Антипартийная группа Маленкова-Молотова-Кагановича». Да, конечно, времена тогда были уже совершенно другие, никакого расстрельного подвала не существовало. И Кагановича просто исключают из партии и отправляют в отставку. 30 лет после этого он, по сути, живой среди мертвых. О нем мало кто вспоминает. Да, при нем остается персональная пенсия, некоторые привилегии, но при этом он предан исключительному забвению. О нем не пишут в учебниках истории, ему не посвящают праздничные статьи в советских газетах, его не приглашают на телевидение и радио. По сути, вся жизнь некогда всесильного наркома путей сообщения Советского Союза свелась к тому, что он играл в домино с такими же пенсионерами из его собственного дома. Если Вячеслава Михайловича Молотова в партии все-таки восстановили, то Лазарь Моисеевичу Кагановичу такой привилегии не досталось. Но, с другой стороны, насколько хотел старый революционер, старый большевик быть именно в рядах той партии, которая появилась уже по сути после смерти Сталина, которая очень мало имела общего с той партией, куда он вступал еще до всех революционных событий, еще до начала Первой мировой войны. Сам Каганович, судя по всему, относился с изрядным недоверием к КПСС, сохраняя идеалы своей юности и своей зрелости. То есть РСДРП, Российской коммунистической партии большевиков и ВКПБ. Он неохотно очень давал интервью, и мало кто из прохожих в центре Москвы, видя старичка в достаточно таком старорежимном плаще, понимал, кто перед ними идет, что это вот тот самый Лазарь Моисеевич Каганович, некогда один из лидеров советского государства. Он умрет в своей квартире в июле 1991 года. Ему будет 97 лет. Он пережил всех, но ни в чем не раскаялся, навсегда сохранив верность и Сталину, и тем идеалам, которые отстаивал. Июль 1991 года, чуть больше месяца остается до ГКЧП и последовавшего за этим развалом Советского Союза. У меня уж простите, конечно, наверное, за такой цинизм, но занятия историей и политикой, наверное, прощают меня. Каганович не пережил бы развал Советского Союза. Той страны, которую он во многом строил. Той страны, которой он отдал жизнь. Для Кагановича это было бы крахом всего. Потому что вовсе не членство в партии, которое очень мало сохранило за собой черт, свойственных именно первым большевикам, было целью его жизни. А существование страны. И, конечно, развал страны он бы абсолютно точно не принял бы и не пережил. Здесь последний важный вопрос. Что значительнее на сегодня? Вклад Кагановича в развитие страны или участие в политических репрессиях? Одно неотделимо от другого. Такая была эпоха. Рядом с добродетелью всегда был порок. Я не Господь Бог, чтобы выносить Кагановичу вердикт. Я просто хотел бы лишний раз сказать о том, что, проклиная за политические репрессии, не нужно забывать вклады в развитие страны. И напротив, прославляя вклад в развитие страны, ни в коем случае нельзя забывать про политические репрессии, к которым Каганович имел самое прямое отношение. Еще раз повторяю, такая была эпоха, и Каганович был ее составной частью. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч.
Теория заблуждений.